Яны были для белорусской оппозиции и крыницей натхнения. Ну, вось памятаете лёзунг с 2001 года. Сегодня Милошевич, завтра Лука. И узором, у тым лику и технологичным. З іншага боку, и улада робила с гэтых революций пэўныя высновы. И вось падзеі гэтага тыдня у Молдове. Здаецца, никто ничего не чакал, оппозиция людей на площу не закликала, и раптом вось такі выбух. Давайте пачнем с пытання про то, увогуле, что гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі укладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых в Сербіі, Грузіі, Украіне, Кыргызстане, няўдалых в Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иншее, что может быть некий всплеск энергии, а лишь не протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бессонную организацию можно працевать по полным сценарию, який уже транслявался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, что просто сама технология передавалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы это альтернативные претензии, просто параллельно президента, то есть там параллельно парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это на протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выступилась бессенсовная и сбольшего безлитостный бунт, який привел, ну, еще до больш горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дискуссии. Я говорю, чем далее, тем горше.
Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерах это укладается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 году, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я б сказав, нават не толькі ў колькасці людзей, якія выйдуць на плошчу, менавіта там у вечар таго дня, калі адбываюцца выбары. Поспех, ну, так званых революций может быть только при умове, когда удастся наладить такий шматденный хвалевый протест и пожадано у арифметичной прогрессии, ну, хотя бы тримая колькость удельников на одном уровне. Как и те же самые будни, услед за выходным днем, коли, ну, які, звичайно, отбываются выборы, так само выходили люди. А они выходят, будут, коли первая оппозиция будет адекватное потребование, адекватная бегущая ситуация, адекватная ейной силе. А люди будут допускать, что смена улады, в принципе, можлива в Украине. В Беларуси, на вас зараз, на початку кризису, поводились эти пытания, называется, лаборатории Новака, только 3-4%, скажем, видят, что улада может поменяться. Потому мне сдается, шансов на поспех некой революции, это больше какая уладится, то есть поводили некой сценарной инерции, поводили кальки, ее называется таким наканованный провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Молдове і падзеі літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справи у рішучості. Існує така думка, існує така ідея, що все вирішає меншість насамреч, і що рішуча меншість може, так би мовити, змінити ходу історії, змінити льос країни.
Я думаю, що це може бути, але це дуже важливий варіант, щоб більшість там, більшість повірило в те, що це активне меншість, але щось змінити. По цьому поводу, я думаю, що тут багато паралелей між тим, що відбувається в Молдові і зараз, тому що не там, не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там, не там реальная, покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, коли ось саправди розглядати подію у Молдові як уроки для Білорусі, як некий аргумент у той спречці, який вівся у Білорусі, скажімо, на конт білоруської площі, ось які повинні бути суадносини поміж активною меншістю, яка стоїть на площі, і мовкливою більшістю, каб гэта меншість перемогла? Ці гэта не має значення. Ну ось ми пам'ятаємо, як Фідель Кастро в свій час з Гранма садився, у його вугле було 150 чоловік, здається. А ось він захопив країну. Так може справа просто у рішучості?
Ну, при чому тут Фідель Кастро, коли навіть можна згадати Киргизстан, де Акаєва звергла у три рази менше на ту, чим був у Молдові. Ось, так, меншість, теоретично, меншість може це зробити. Це один з варіантів. Не один, а максим, але один з варіантів. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць ну, уладу так, щоб яна здалася, а другое ну, заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусіць гэту уладу абараняць. А калі вы звяргаеце уладу, трэба дамовіцца, хто на у той же дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое гэта прэзідэнта мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я просто інше скажу. Ну, захапілі президентскі палац. Сьогодні гэта не Ленінскі Петербург ці Петроград 17-го года. З інтернетом, з телефонами, так сказати, з подорожниками, сувязі. Можна керувати адкуль заугодно. Можна перейти у сусідній будинок і керувати. Із летіша, адкуль, звичайно, керують президенти. Узяли будинок. Ви правильно ви сказали, влада – гэта не камінь. Гэта інстытут, гэта легітымнасць, гэта згода тых, хто арудуе мазгамі, рукамі, нагамі і зброі, падтрымліваць і абараняць таго, хто лічыцца прэзідэнтам ці там прэм'ер-міністрам ці там кім. А проста ўзяць будынак адміністрацыі, гэта ну як у пастку трапіць. Ну ўзялі, што далей? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу. Але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі у вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы.
Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітэра. Твіттер – гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну, вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакте і Аднакласнікі. Твіттер даволі папулярны ў Малдові, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну, па меншай меры, пачыналіся як такі вялікі флэшмоб, скліканы, мобілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя? Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае? Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозицией этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу. Дело в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – уроки молдавских подеев для Беларуси.
Віталь, ви назіралі, скажімо, і за подіями 2006 року, і за попередніми подіями. Наколькі ось білоруська опозиція уміє, уміла використовувати ось гэтыя нові інформаційні технології? Бо справа в тому, що, наколькі я розумію, ось у Кишиньові, фактично, це була ініціатива чотирьох невеликих молодзевых організацій, які ось так доволі спритно гэта провели. Так ось, наколькі в Білорусі білоруська опозиція уміє використовувати гэтыя інформаційні технології?
Вы сами сказали на пытание, чатыры невеликие молодевые организации. Это не, ведайте, оппозиция, это не зровить ни холи, ни где. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, и эффективного крестового интернета, это пора кабак. Это правда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДС, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, просто не то бог наглядите. Не будет это робить Вершинкой и Рябинской, не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много эта технология, ну, уже помаранчевая революция была революция СНС.
Кирилл, ну, вот вы как раз человек этих новых технологий, вы працавали в одном интернет-выдании, зараз редагуете иншее интернет-выдание. На ваш погляд, насколько белорусская оппозиция, ну, разумеемая, в широком плане, я маю на увазе молодежные организации, насколько она вот здольная выкористовывать эти новые информационные технологии и а какие-то плен от их, например, Беларуси?
В одного боку оппозиции ничего не застается, как их выкористовывать, потому что она отставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И со сладкой коммуникации с населением, в принципе, это самое такие просунутые. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, які змест. Ці буде доступно викладена і альтернатива така ідейна, і ці буде доступно викладена змест діяння, ніякий сценар. Можна охопити усіх, а прийдуть одинки, коли і ця розсилка буде, ну, вважатися за звичайний спам, коли не буде цього доступного викладеного плану альтернативи. Тут вельми важно в цьому контексті то, як заховуються ніякі такі антагонізм поміж теж опозицією і владами. Ось коли вертатися до Молдови, ось там цього антагонізму і не було, і нема в цих подіях, бо той самий Воронин його не назове, скажімо, таким з крайнім комуністом чи з крайнім ліваком. Назва партії це так, то тільки шильда, по сутності він такий, лівий центр. І в принципі зараз Лукашенко, він так само еволюціонує ось до цього лівого центру, до переходного такого керування у формі лавірування поміж тим самим Євросоюзом і Росією. І ось за того, що безарнее цей антагонізм у білоруській політичній боротьбі в Білорусі, відповідно, мені здається, мізарніють і ще більш мізарніють шанси на здійснення революції у нас тут.
Кирил, а коли брати, так би мовити, бок не ідейний, а технологічний, ось, може, опозиція ще і не зовсім доспіла до цих технологій, але так виглядає, що до їх доспіла влада. Ми пам'ятаємо, як на некі важні події в Білорусі, чому раптовно отключалися усі громадсько-політичні сайти, у тим ліку, скажімо, і сайти Радіо Свобода. Наскільки я ведаю, було блокування, скажімо, мобільних телефонів керівників опозиційних організацій. Махчима, влада то вже підрихтована, і навіть коли б хтось спробував гэту революцію смс-ок в Білорусі зробити, влада їх уже готова блокувати і фактично блокувала.
Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что именно за это все сорвалось в оппозиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что влада так все пробировала, такие контр-заходы супротив того, что может корректироваться оппозиция, уже все пробировано, и при ожидании можно все это изнивелировать, эффект от того, чем будет заниматься оппозиция, сами, ну, у сферы высоких технологий. Але з іншого боку, ми не бачили ще прикладу, як широко закликалися маси менавіта про смс ті про інтернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со средку.
Такие коллективные идеи, яны достигают успеху, коли их робится социальные акторы, яких немогчимо просочить. Мы тут блытаем Божу дар яичницы. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политичную некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, где повстают подчас за эту идею. Некого коллективного настроя. Тому размову про то, что там заблоковали несколько телефонных номеров, коли нема тих людей, ну, где-то, так сказать, абсолютно неведомых, и які беруть инициативу в свои руки, так, то заблоковать можно кого за угодно. И это то, что отбывается в Беларуси. Значит, нема тих протестных настроев, значит, нема того огольного социального настроя, якие вот эти социальные акторы просто кристаллизуют. Просто оформляется уже то, что исклые у нескольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у нескольких абсолютно разумелых кошторностных альтернатив. И это не пытание там что-то требует вытвораться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, даруйте на узроме ты за красных, ты за белых. И количество мы с Юрой с вами так само просматривать это казали. Вот тут конкретно кошторностное пытание, ты за Россию, ты за Европу. И это смобилизовало частку молдавской молоди, потому что она начала бачить погрозу. Угадаем, в 2005 году никакой революции, Европу было рано. Потому что, Воронин был проевропейский тогда. Зараз он зараз пошел к нам в бок Москвы. И это подштурхнуло вот такие вот кошелностные антагонизмы молдавы. И Лукашенко зараз, так само зараз, я сгодно с попередним суразмотом, не выразит это кошелностные антагонизмы. Робить довольно достигно.
Давайте вот вернемся в 2006 год до площади. Ну, тогда Александр Григорьевич абсолютно тогда, именовито по час выборов, проклямовал свою прихильность, отданность, любовь и так далее, до России. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, поводле опытания, ну, не меньше, как тратина беларусов хочет в Европу. Так как же, вот, вы говорите, что нема вот этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта. Да он есть, он был в 2006 году.
Это был конфликт между окресленной меньшостью и большостью, которую мобилизовал Лукашенко. И это окресленная меньшесть вывела столько людей на улицу, хоть она могла вынести. Он был кошторностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотносимых людской силе, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом кошторностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Белоруссия, сдается, одразу на наступный день после этих подеев, отгукнулась на их артикулом, який починался словами. Демократия изнов показала свой отворотный бок. С іншого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хоче больше терпеть про московский режим, диктаторчик Воронин не має будучини. Молдаване теперь добре зрозумели, кто стоит за антинациональной диктатурой. Зрозумели и почали солидарно дейничать для вызволения своей краины. Усе люди, як люди, навод молдаване могут отстоять право на перемены до лепшего, а белорус... Так вот, питание за опошнего допису, а белорусы?
Ну, мне кажется, особливо грузинам тут шакать не варто, ну, и не с боку оппозиции, покуда набираешь и молчать не оцениваешь, или поравновываешь с тем, что было, скажем, в Украине, в Грузии. Думаю, что будет стиплое, потому что, ну, Молдова, ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина, ну, и навод Грузии цикавее, чем усти. Официальная пропаганда, ну, зразумела, осудить картинку как такую, навод незалежно от места того, что бывает в Молдове, Миновито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченно. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, як и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита в Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кузь, на ваш погляд, теперешние подзеи у Кишиневе, те не зрабили яны больш важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь демократия далекая, а Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы, возможно, ее призовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там, с объявлением посла Румынии персоной нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет, никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в душе ни Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни больше, это может биться на Беларуси. Но хиба что только некий анализ там европейских структур, того, таких анализов параллели между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, скажем, пропорции уплыва там улады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Віталь, ну ось на конт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве з боку многіх беларускіх апозіцыянераў увесь час гучаць апеляцыі да сумлення Захаду, да маральнасці Захаду, як можна вось з такім мець справу запрашаць там у Прагу. Ну, на гэта ўжо гучалі аргументы, а як можна Ілхама Аліева запрашаць кудысьці. Вось на ваш погляд, молдовскія падзеі, яны яшчэ больш пашырылі гэтую зону сумневаў, с кем можно мець справу нагу?
Все эти размовы, дороги не в той оперы, кажут, потому что сходнее партнерство, так что початково замышлялось и геополитичный проект, у яким место вот этим вот сопливым каштовностям, ну, с пункту глядя геополитики, это все сопливое размовы. Просто, ну, быть не мусить. Тому зараз это все трошки эволюционное, потому что, ну, пытание каштовностей есть, так просто игнорировать не может. Але в принципе, когда вы поразмовляли с европейскими чиновниками месяц-два тому, я думаю, их аргументы на конт Лукашенко были абсолютно, что есть Алиев, есть Саакашвили, как самая вельми добрая демократия, Саркисян, который отрозняет Лукашенко, расстреливая оппозиционной манифестацией. Вот, навод Ющенко, это демократ, который разборился в судовую систему в Украине. Так, теперь вы все что додались о Марионе. Просто тут питание не про Лукашенко, тут питание Леба. Питание, что на Вогу робить с этим партнерством. Потому что теперь это в связи с тем, что кто его ведает, что я как Украина про год повернется, так? Это на Вогу выглядит такое довольно циничное партнерство с, ну, довольно авторитарными державами, просто у разной ступени авторитарными. И одно, якое ось-ось может сорваться снова с неких демократичных позиций. Я имею в виду Украину.
Выслухали пражский акцент. У размове брали удел редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флоренцийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Самый незвычайный образ сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. И не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францыск Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі.
Размова Міхася Скобли з дослідчиком сакрального мистецтва Олександром Ярошевичем хвилину праз 12. А зараз дзвінки на свободу. Тыднёвый агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Явор Маёрчык.
У нядзелю 12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага